Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». Для меня очень непривычное слово «доброе утро» в эфире «Время предпринимать», потому что это первый раз, когда мы выходим в новой линейке, в новом формате. Передача стала утренней. И сразу скажу для особенно наших постоянных слушателей, что теперь она так и будет выходить всегда по четвергам с 10 до 11 утра. Все остальное не меняется. Мы по-прежнему говорим о бизнесе, о предпринимательстве, причем в прикладном ключе, о том, как бизнесом более эффективно управлять, как управлять людьми, как управлять деньгами, как сделать компанию более эффективной. Причем стараемся рассказывать об этом так, чтобы это было полезно, интересно и предпринимателям действующим, и тем, кто, может быть, в ближайшей перспективе хотел бы создать свой бизнес, и тем, кто является наемным работником, но хочет понимать бизнес как целое, понимать свое место в нем, именно как активного, понимающего общую ситуацию человека, а не просто винтика, исполняющего функцию. Это о новом формате передач. Теперь о сегодняшней передаче. Сегодня поговорим мы о собеседованиях, как их в первую очередь проводить, и в меньшей степени затронем, как их проходить. У нас три гостя, которые помогут нам осветить эту тему, которые отражают и наемную сторону баррикады, менеджерскую и предпринимательскую. И первый наш гость — Татьяна Терентьева, HR-директор, директор по персоналу издательства «Эксмо». Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро, Глеб.
Пару слов о компании. Мне очень приятно вас сегодня видеть, потому что я практически со всеми деловыми издательствами знаком, вообще с российскими издательствами. Чем занимается компания и какие собеседования проводите? Uh-huh. Проводите ли вы лично собеседования? Uh-huh. Кто у вас в компаниях проводит?
Издательство «Эксмо» – это крупнейшее универсальное издательство в Восточной Европе. Каждая седьмая книга, ну, чтобы для понимания, которая выходит в России, это книга, которая издается в нашем издательстве, и это крупнейший и лучший портфель авторский, и у нас представлены как бизнес-литература, и детективы, и другие жанры. С точки зрения, кто проводит собеседование, безусловно, целая у нас служба существует, и есть такие правила, что, безусловно, топ-менеджмент собеседует, это первое лицо и директор по персоналу предварительно, менеджеров среднего звена обязательно, в обязательном порядке смотрю по ключевым позициям также я, ну, а по всем линейным остальным персоналам есть, собственно, рекрутеры, которые специализируются на определенных профессиях, и, собственно, это их работа, они делают это качественно, уже есть методики отработанные, тесты и так далее. Да.
Спасибо, Татьяна. Напомню, это Татьяна Терентьева, HR-директор издательства «Эксмо». Второй наш гость – Борис Паньков, основатель компании «Амником». Доброе утро, Борис.
Доброе утро.
Он как раз предпринимательскую сторону баррикады представляет. То же самое о компании. И проводите ли вы сами собеседования до сих пор, как создатель компании? Кто у вас проводит собеседования в компании и какие?
Да, безусловно, мы проводим собеседования. Значит, наша компания – это такая компания инноваторская. Мы делаем какие-то новые вещи, которые не может сделать никто. У нас такие сидят, как мы их называем, яйцеголовые люди, которые придумывают что-то интересное. Безусловно, очень важно.
Очень заинтриговали, но не сказали, что они придумывают.
Да, но мы придумываем некую электронику для контроля работы транспорта. Это там контроль расхода топлива, контроль перемещения водителя, логистика там и прочее. И мы делаем такие вещи, которые никто повторить не может потом. И мы, соответственно, например, продаем нашу электронику там, в 64 страны мира, в том числе и в Китай. Да, вот русская электроника, уезжающая в Китай.
Это звучит свежо.
Да. Вот. Что касается собеседований. У нас компания небольшая, у нас всего там 100 с небольшим человек. И поэтому у нас выстроена такая иерархия. Я лично собеседую только тех людей, с которыми я непосредственно работаю. Они, соответственно, выбирают себе тех людей, с которыми работают они. Потому что они, вот руководители, те, которых я выбираю, они отвечает за результат. И, соответственно, вот таким образом построен. У нас нет позвоночников. Я не могу, допустим, позвонить там своему там руководителю отдела и сказать, знаешь, возьми там такого парня, мне нужно там его устроить. Такого не бывает в принципе. Вот. Ну и, соответственно, вот таким образом построен.
Борис, а какая-то кадровая служба есть, специалист по персоналу, который проводит собеседование, или только руководители, которым, собственно, этими людьми потом управлять?
Нет, у нас кадровой службы не существует, потому что каждый руководитель сам себе подбирает. Он ищет. У нас есть там, безусловно, какие-то аккаунты на всяких службах для поиска персонала, и, соответственно, мы там ищем. людей, но такой специализированной кадровой службы нет. Но компания еще маленькая, 100 человек, и у нас очень низкая текучка. У нас приходят люди и никогда уже не уходят. Мы растем бешеными темпами, там, не знаю, под 200-300% в год.
Спасибо, Борис. Напомню, это Борис Паньков, основатель компании «Омником». И третий наш гость – Александра Гусарова, HR-директор компании «Юнистрим». Доброе утро, Александра.
Доброе утро, Глеб. Доброе утро, дорогие друзья. Наш банк «Юнистрим» представляет систему денежных переводов. Это система русская, разработанная в России, но ставшая международной системой денежных переводов. «Юнистрим» – это хороший большой бренд, который занимает большую долю рынка. И надо сказать, что в наш банк достаточно престижно устраиваться на работу, престижно у нас работать. Скажу так, что собеседование является, по сути дела, итоговым этапом большой процедуры подбора персонала, поиска, активного и пассивного поиска. Поэтому служба персонала, которую я руковожу, оказывает некую внутреннюю услугу для своих клиентов. Наши клиенты – это наши заказчики, руководители подразделений, которые нуждаются в новом персонале. Поэтому мы считаем, что собеседование надо подготовить как с точки зрения самого руководителя, который проводит это собеседование, так и с точки зрения кандидата. Поэтому есть уровень собеседования рядовых работников, это фронт-офис, это наши кассиры. А есть, конечно, более высокий уровень работников, которых нужно готовить с точки зрения соответствия их квалификационным требованиям. Поэтому у нас составлены определенные стандарты проведения интервью, определенные тесты, и мои специалисты, рекрутеры, они участвуют в этом собеседовании обязательно. На вакансии высшего управления, конечно, эти собеседования организую я, и я и сама их провожу, и не всегда это бывает на территории нашего банка. Часто мне приходится выезжать в кадровое агентство, иногда приходится собеседование проводить совершенно на нейтральной территории. Поэтому...
Под завесой тайны, в ресторане вечером.
Да, есть такое.
Переманивая топ-менеджера конкурирующей компании.
Ну, я бы не сказала переманивая, а предлагая лучшие условия этим топ-менеджерам. Вот. Таким образом, у нас эта процедура поставлена технологично, и, я думаю, выполняет те задачи, которые на нее возложены.
Спасибо, Александра. Напомню, это Александра Гусарова, HR-директор компании «Юнистрим». Друзья, в эфире «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о собеседованиях, как их проводить, как их проходить. Мы в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 6. У вас есть хороший шанс задать вопросы нашим гостям, поделиться своими впечатлениями. Интересно, как вы проводите собеседование, если вы менеджер или предприниматель, как вы проходите собеседование, какие у вас ощущения от тех, кто вас собеседует, потому что бывает очень интересно смотреть с вот этих двух сторон баррикады, как то, что мы тут сейчас напридумываем как руководители, смотрится со стороны человека, которого мы нанимаем. И вот Александра такой уже произнесла фразу «стандарты проведения интервью», «стандарты проведения собеседований». Первый вопрос ко всем троим гостям. Какие... Может быть, какую-то классификацию заложим, виды собеседований, какие они бывают, где какие виды используются. Наверняка собеседование с топ-менеджером и собеседование с кассиром фронт-офиса – это два разных собеседования, или, может быть, это, по сути, то же самое. То есть давайте для начала какую-то простейшую классификацию, чтобы нам вместе со слушателями разобраться.
Ну, если говорить про топ-менеджмент, безусловно, это особая когорта людей, и там абсолютно другие методы интервью. Это люди другого уровня, и, как правило, ну, во всяком случае, в нашей компании, я думаю, в большинстве других тоже крупнейших компаний, помимо собеседования, где, безусловно, на уровень HR-директора больше ложится задача знакомства с топ-менеджментом, оценки и презентации, компанию, потому что если мы приглашаем этого человека, то нам он уже интересен, да, это такая идет, скорее всего, люди друг на друга смотрят, насколько они друг другу подходят, потому что это риски для обеих сторон, да, и для компании, и для человека, да, и та, и другая сторона как могут очень много приобрести и, собственно, потерять. Поэтому в процессе этого знакомства, безусловно, идет такой больше диалог и такая пристрелочная, я бы сказала, встреча. После нее бывает еще там следующий, потом уже там с собственником. И у нас, либо с генеральным директором, если это разные, либо в одном лице. Вот. И, безусловно, у нас для топ-менеджмента есть единые стандарты. Это ассессмент-центр обязательно мы проводим. У нас есть, ну, умно скажу так, компетенции, но я думаю, уровень топ-менеджмента понимает, что это такое. Это определенная модель поведения, да, то есть такой профиль успешного топ-менеджера, принятого в компании, и поэтому мы таким образом процент и для самого топ-менеджера риска снижаем, и для себя в том числе. И после собеседований и уже по предварительным, когда есть шорт-лист кандидатов, безусловно, мы проводим ассессмент для того, чтобы получить там дополнительную какую-то информацию, потому что на уровне собеседования все вещи узнать нельзя, да.
Ассессмент, я сразу уточню, это какие-то деловые игры или тесты?
Ассессмент-центр для топ-менеджера, он отличается от ассессмент-центра менеджера среднего звена, да, если менеджер среднего звена, это, как правило, там ролевые игры, дают кейсы, да, там есть там наблюдатели, ну, там разные могут быть задания, там они могут быть, с одной стороны, вроде кажутся смешными для участников и непонятными, но там смотрится именно там взаимодействие, то есть как человек себя проявляет в той или иной ситуации, да, модерируется определенная ситуация. Для топ-менеджеров все-таки это, я еще раз говорю, это особая когорта людей, тут такие вещи не работают, поэтому это индивидуальный ассессмент, это такое структурированное 3-4-часовое интервью, проводится оно специалистами, у нас есть контракт заключенный с компанией-партнером, который нас хорошо знает, который знает наш профиль, и, собственно, по результату есть собеседование, которое потом также добавляется решением кейса, да, то есть мы согласовали кейс, где мы смотрим такие вещи, как системность, мышление, и как с цифрами, и как с коммерческим подходом, как с рисками. И, безусловно, там есть тест, который меряет, ну, так скажем, в принципе, ну, это не IQ, но с точки зрения способности человека решать разные сложные задачи.
Спасибо, Татьяна. Напомню, Татьяна Терентьева, HR-директор издательства «Эксмо». Татьяна несколько в другую сторону нас увела. Уже не классификация собеседования, а классификация всего, что вокруг собеседования. Мы всякие сложные слова услышали про ассессмент. Вот коллегам тот же вопрос. Какие-то в ваших компаниях существующие виды, типы, роды собеседования, как-то вы их делите?
Ну, у нас все это значительно менее формализовано. Значит, что мы делаем во время собеседования? Я абсолютно согласен с Татьяной, что за время собеседования абсолютно 100% попасть невозможно. То есть, что вот этот человек придет, и действительно у нас будет хорошо работать.
Что мы оцениваем? Тем более, что все читают в журналах статьи, как правильно проходить собеседование, знают ответы на
типовые. Есть даже, я могу сказать, особенно вопросы. Люди, которые вообще натренированные, знаете, делают это феноменально, и понять вот идеально очень тяжело.
Да, согласен. И, соответственно, что мы оцениваем непосредственно во время прохождения собеседования? Это две вещи. Первое – это профессиональные качества. А вот у него есть тот набор знаний, который нам нужен. И второй момент – это человеческие качества, потому что этот человек, который приходит к нам, он попадает в некую команду, он должен в этой команде работать. Если он будет там суперспециалистом, но при этом он будет неудобным человеком с точки зрения человеческого общения, ничего у него не получится. Его там либо сожрет коллектив, либо он будет неэффективным. Вот, собственно говоря, такие два основных момента мы смотрим. Должна быть некая решимость. То есть, с другой стороны, вот кандидат смотрит на нас, и кто же хочет понять? Ведь мы на работе проводим, ну, больше половины времени, если выкинуть время сна. Мы думаем о работе, там, мы уже когда находимся вне работы, вне работы. И, соответственно, человек должен понимать, а ему интересно здесь работать, ему комфортно здесь будет работать.
То есть, по сути, такой неожиданный, Борис, взгляд на собеседование, это еще продажа, собственно, позиции человеку, ну и, соответственно, продажа человека этой компании, то есть такая взаимопродажа.
Ну, мне кажется, это вообще просто сделка. Мы покупаем некий талант, да, вот учитывая вот специфику работы нашей компании, мы покупаем талант, который должен продать часть своей жизни для нас. То есть мы платим ему за кусок его жизни. Вот ему интересно будет кусок жизни с нами прожить или нет? И, соответственно, нам интересно привлечь вот эти знания, привлечь его талант к нам в компанию, чтобы мы обогатились им.
Спасибо, Борис. Это Борис Паньков, напомню, основатель компании «Омником». И к Александре тот же вопрос. У вас как-то собеседование делится ли по типам? Зависит ли от того, кого вы нанимаете и так далее?
Я вот хотела бы согласиться с Борисом. Действительно, это продажа своего таланта, своего интеллекта, опыта профессионального и, возможно, вот того уникального личностного профиля, который и удастся здесь продать. Поэтому я бы поговорила вот с точки зрения кандидата, который продает этот набор. Он владелец этого, и он свободен в своем выборе. Он хочет, продаст это, а хочет, оставит это при себе, будет сидеть дома и не пойдет ни на какую работу. Поэтому, мне кажется, вот с кандидатом здесь очень важно проговорить вот этот момент. Что он ждет от будущего работодателя? Я всегда готовлю кандидатов к собеседованию таким образом, чтобы понять, что они ищут в своем профессиональном пути, какие карьерные ожидания, профессиональные ожидания, и в том числе личностные, для них стоят. Самый такой интересный вопрос, который вводит иногда в недоумение моих кандидатов: зачем вам нужны деньги? Потому что когда...
Я задумался сразу.
Кандидат ожидает высокую заработную плату, за этим всегда стоят какие-то потребности. У одного потребности могут быть совсем простые. Это покупка квартиры, там, содержание семьи. У другого это обучение в Америке. Один кандидат, которому я задала этот вопрос, он сказал: «О, что вы, я давно зарабатываю столько, сколько не могу потратить». Кстати, ему было 26 лет. Он презентовал себя на позицию вице-президента. То есть у всех это совершенно разный набор потребностей, и я оставляю этот вопрос на самый последний момент. Чаще всего я даже настаиваю на том, чтобы наш руководитель, который ищет кандидата, и сам кандидат ни в коем случае на собеседовании не говорили на эту тему о заработной плате. Это уже вопрос мой и вопрос некого баланса интересов работодателя и интересов кандидата. И иногда можно испортить все собеседование, если сразу возникнет этот вопрос.
Спасибо, Александра. Напомню, это Александра Гусарова, HR-директор компании Unistream. Вот про продажи у меня такое возникло воспоминание. Мне сегодня вечером как раз проводить конкурс, несколько собеседований, соответственно, в конце будет с теми, кто этот конкурс пройдет. И я вспомнил, что я иногда задаю такой вопрос, когда менеджеров по продажам нанимаем, я говорю: вот продайте, собственно, себя, компания, организация времени. И очень любопытно, что люди, которые идут на позицию менеджера по продажам, люди, у которых есть опыт в продажах, начинают продавать, собственно, продукт. Я вот такой умный, красивый, там такой-сякой, вот у меня такой опыт. Практически никогда, за редчайшими исключениями, люди не начинают продавать, собственно говоря, исходя от потребности того, кто покупает. То есть мы видим, что у вас потребность вот в таких-то людях, я считаю, что я эту потребность способен вот так-то удовлетворить. Ну, то же самое, как знаменитый тест: продайте мне вот эту ручку, и люди начинают сразу говорить про то, какая это прекрасная ручка, а не про то, часто ли вы пишете и как вам это удается. И мне кажется, это очень хороший для всех, кто нас сейчас слушает и будет проходить в обозримом будущем собеседование, такой хороший посыл про продать себя той компании, в которую ты приходишь. Друзья, я напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о том, как проводить собеседование, как проходить собеседование. Телефон прямого эфира 65 10 99 6. Уходим на небольшую паузу, оставайтесь с нами.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 6.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». Напомню, в студии ведущий программы Глеб Архангельский. И говорим мы сегодня о собеседованиях, как их проводить, как их проходить. Более или менее определились с тематическим полем. Теперь такая фраза прозвучала у одного из наших гостей, что на собеседовании мы должны как-то понять профессиональные качества, и мы должны понять человеческие качества, насколько нам с этим человеком будет комфортно работать. Вопрос к гостям, собственно, как определять качества и какие, как они заранее как-то известны, сформулированы, есть какое-то место интуиции в этом процессе, как вы это делаете, как делается в ваших компаниях?
Вы знаете, мне кажется, когда приходит человек, он должен обладать некой ценностью для компании, и, соответственно, его ценность должна быть значима. Ну, чтобы не быть сухим, да, лучше говорить на примерах каких-то. Вот ко мне, например, пришел человек, который возглавил проектный офис. Мы долго думали, как бы нам сделать проектный офис, читали всякие умные книжки, приглашали консультантов. На самом деле, к сожалению, очень трудно извне такая корпоративная культура привносится с помощью консультантов. Интереснее ее привносить вместе с людьми. И вот приходит ко мне парень. Он садится и говорит: ребята, если меня возьмете, я буду точкой роста вашей компании. И вот, собственно, такой посыл, что у него есть амбиция нас двинуть вперед. Потому что я уже говорил, наша компания очень быстро растет, и поэтому приходится быстро перестраивать, пересматривать. Б, что у него есть вот желание это все сделать, и он верит в свой успех. Вот явилось таким вот ключевым фактором, когда я сказал, все, давай, парень, приходи и работай. И действительно, он пришел, и очень здорово мы продвинулись вперед. Другой пример. Я приглашал, значит, руководителя конструкторского отдела. И он понимал, что нужно сделать достаточно большую работу, нужно поменять вообще систему работы нашего конструкторского отдела, вывести ее на другой уровень, потому что мы начинали работать уже с иностранными подрядчиками. И он сидел и колебался, как раз вот собеседование проходило в неформальной обстановке, там, в одном из ресторанов. И я говорил, слушай, знаешь как, тут ситуация очень простая. Тут перед тобой канава. Надо либо прыгать, либо не прыгать. Нельзя прыгнуть на середину. Ты прыгаешь или нет? Он подумал, сказал, я прыгну. И он действительно прыгнул.
Спасибо, Борис. Это Борис Паньков, напомню, создатель компании «Амником». Но Борис ушел в другую тему, как уже какие-то следующие вещи делать. А вот как все, вы уже знаете, что вам бы хотелось, чтобы этот человек перепрыгнул через канаву, а вот как мы узнаем, что нам этого бы хотелось, что человек нам подходит?
Ну, я хочу сказать, что сейчас современные технологии позволяют совершенно по-разному устраивать собеседование. Недавно я проводила собеседование по скайпу с кандидатом из другого города, издалека. Во-первых, это комфортно для кандидата, потому что человек находился у себя в квартире. Вот. А для меня это достаточно интересно и диагностично посмотреть, как он себя ведет в неформальной, вне в корпоративной обстановке. И проверив его профессиональный опыт, его ожидания, посмотрев, насколько он соответствует, очень быстро я поняла, что этот человек нам соответствует, и, возможно, он нам будет интересен, и я буду его показывать заказчику, руководителю. Но дальше встает вопрос, а как же определить его амбиции, его способность работать в команде, организаторские качества и так далее? И тут можно задать самые разнообразные вопросы. Приведите пример, когда вы успешно преодолели какую-то нестандартную ситуацию. Вот вы знаете, когда задаешь людям этот вопрос о нестандартной какой-то ситуации критической и как они себя вели, человек очень быстро вспоминает какие-то яркие эпизоды своей жизни. И эта девушка, вы знаете, вспомнила потрясающую вещь. Она вспомнила, что ее друг, который должен был участвовать в финальном конкурсе, он уезжал в командировку, и для того, чтобы не потерять участие в финальном конкурсе на приз какой-то там телекомпании, он предложил ей принять участие там. То есть она не проходила эти туры, но, тем не менее, она организовала своих друзей, она организовала группу поддержки, она научилась танцам за очень короткий период. Она пришла на этот конкурс, она танцевала, группа поддержки кричала «Браво!» и «Бис!», и, конечно, она получила этот приз. Вот как вы думаете, какие выводы я сделаю о таком человеке, который способен был организовать таким образом это мероприятие?
Какие?
Да. Ну, это отлично. Это отлично. Это значит, человек способен организовать и любое другое мероприятие.
Спасибо, Александра. Это Александра Гусарова, HR-директор компании Unistream.
Ну, я тут слушая, вспомнила такую историю. Очень часто же HR между собой общаются, а когда общаются не между собой, а с другими, вот для нас очень важно, особенно когда между собой общаются, мы, не знаю, поддержит меня Александр или нет, очень обращаем внимание на лицо.
И, что должно быть в лице?
Вот, чтобы, удивительно. Одно время у меня было так, что вот руководитель группы подбора проводил собеседование, я могла наблюдать. И по лицу очень часто можно определить, на какую позицию человек приходит. Вот удивительно. И иногда вот она не когда мы обмениваемся впечатлениями, я говорю, нет, не наш. Говорит, да, не наш. А мимика, вот вы знаете, на что обращают HR и так далее, мимика, губы, вот многие говорят, особенно, знаете, финансисты, либо еще кто-то, вы вообще по фотографиям там, по людям уже оцениваете, типа это не совсем правильно. На самом деле от этого никуда не уйти. Человек приходит, и первое, на что ты обращаешь, его взгляд.
Какие-то практические советы вот нас слушают предприниматели, руководители, как должна дернуться бровь?
Там,
кстати, казино «Рояль», да?
Но вы понимаете, этим не управляешь. Самое, вот, ну, как бы, это быть надо суперпрофессионалом, чтобы себя контролировать так.
Нет, я сейчас с позиции того, кто отбирает.
кто отбирает.
Вот, мне, как человеку отбирающему, интересно, какие брови должны делаться.
Смотрите, обращайте внимание, куда глаза смотрят, да, вообще...
Куда хорошо, куда плохо.
Если человек, ну, как бы начинает немножко привирать, у него глазки там бегают. Плюс он начинает, как вспоминает, он смотрит верхний правый. Вот когда он задает вопрос, либо правду говорит, вы в правый смотрите. Если там вы, ну, начинаете подвирать, вы либо там вообще наверх закатываете, либо куда-то там влево и так далее, да.
Вот это любопытно, кстати, простой признак.
Абсолютно. Кроме того, смотрите, ну, вот многие говорят, вот нос там почесать, уже настолько про это все говорят. Ну, многие, если у него там нет насморка, извините, да, он может там постоянно этим пользоваться, но если нет такого жеста как такового в процессе собеседования, да, а потом вы вот начинаете, это причем машинально происходит у человека, он начинает подбирать, вы вот кончик носа обязательно потрогаете. Если человек говорит неправду, иногда он немножко вот, собственно, рот прикрывает, да, ему стыдно об этом говорить, да. Ну, вот такие как бы разные моменты.
По сути, это совет какую-нибудь базовую книжку по НЛП почитать и обращать внимание
базовые
на...
вещи. Ну, очень важно правильно эти вещи интерпретировать, потому что, вы понимаете, бывает, ну, научат людей, да, и потом очень сильно этим увлекаются и делают неадекватные выводы. И иногда бывает даже с руководителями, которые, знаете, очень много читают в этой части, читают себя уже психологи, а сейчас многие много читают и считают себя психологами, и начинают интерпретировать, да, вот у него там внутренний локус контроль. Вот HR-овский чип. Но вот не понимает он, о чем он говорит. Вот прочитал книжку внутреннюю. Вот начинает говорить, а от чего ты этот вывод-то сделал? Вот такие вот как бы моменты. То есть не увлекаться, да? Есть какие-то вещи, которые на поверхности, и можно их. Но профессионально лучше отдавать профессионалам, да, и дать им возможность судить и консультировать, да? Мы у себя делим так. Руководитель профессионально, безусловно, он лучше оценивает. Но личностную часть психологическую, да, мы готовы там прокомментировать и дать там обратно. Мы отсекаем вообще вот эти вот вещи и даем.
Спасибо, Татьяна. Это Татьяна Терентьева, HR-директор компании «Эксмо». Вот тут отдать профессионалам, не отдать профессионалам, это будет некая тема, наверное, для нашего следующего разговора.
Я хочу сказать, что, безусловно, вот когда человек заходит, ну, все мы общаемся достаточно много с людьми, и мы чувствуем человека, что он из себя представляет по всему, по манере поведения, по манере одеваться, да просто как он себя держит.
Есть? Вот, Борис, для вас хорошие признаки, плохие признаки?
Нет, я слушал такие вот красивые вот вещи, да, по поводу НЛП, там, взгляд влево, там, почесание носа и так далее, почесывание носа. На самом деле, мне кажется, очень важно для обоих, да, это быть естественными. То есть, если компания начинает корчить из себя то, чего она не представляет, или кандидат начинает о себе говорить то, что он не может сделать, то это союз на очень короткое время. Для каждого из нас там потеря сотрудника или переход сотрудника с одного места на другое – это некий стресс, это просто потеря, потому что когда сотрудник приходит в компанию, первое время он ничего сделать не может, его учат. Для компании это выброшенные деньги с надеждой на будущее. Для сотрудника 28 строчек в резюме, там, что он работал в каждой компании по 3 месяца, это, ну, минус, это такой гроссхоппер, да, как называется у HR-ов, по-моему. Вот. Соответственно, если человек ведет себя естественно, то он будет выглядеть естественно. И он знает, на что он идет, он знает, что он это сделает. И это чувствуется абсолютно. Его внутренняя уверенность в том, что он говорит и что он делает.
Борис, вопрос. Согласен,
абсолютно согласна. Абсолютно.
У меня сразу возникает вопрос. Вот вы сейчас радостно соглашаетесь. Ведь, по сути, вся индустрия статей о том, как нанимать на работу, как принимать на работу передач и прочее, она ведет как раз к неестественности. То есть есть очень большое количество инструкций о том, как подать себя лучше компании, как подать себя лучше соискателю. И вот вопрос в этом театре взаимного приукрашивания, то, о чем вы говорите, вот эта искренность, это вообще реально? Или все, каждый из нас уже думает, чешу я нос или не чешу, красиво я подал компанию или некрасиво?
Мне кажется, ключевой фактор – это ваша собственная, вот и с точки зрения работника, ваша собственная уверенность, что вы можете это сделать. Вы можете готовить, но не смотреть влево-вправо или чесать нос, а вы готовы вот занять эту позицию, вы готовы повести за собой коллектив, который за вами, или нет? Если у вас есть такая готовность, то вы и готовы к этой роли. А если вы сделали какую-то поведенческую модель, но внутри вы сами себе не верите, то это тоже будет видно снаружи.
Абсолютно.
Что называется, быть, а не казаться, да?
Угу.
Я хотела бы вот немножко в сторону отвести наш разговор. По сути дела, мы сейчас говорим о неких стандартах соответствия. И это имеет место быть, потому что в крупных корпорациях функции очень узко разделены. И надо сказать, что мы ищем вообще-то человека функцию, который будет ее четко выполнять, выполнять показатели. Более того, завтра всегда быть лучше, чем сегодня. Это один аспект этого вопроса. И это как раз те исполнители, сопровожденцы, это бэк-офис. Но иногда мы должны найти того человека, который придет и изменит все вокруг, будет выше этих стандартов, будет выпрыгивать из этих стандартов. Вот это очень важно понять, заказ клиента, заказ руководителя, кого он ищет. Набор профессиональных качеств не всегда это отражает. Поэтому, вот, например, мы говорим о руководителях и о продавцах. Это как раз эффективные те люди, которые значительно отличаются от общего стандарта. Причем, я хочу отметить, неважно, в плюс или в минус. И я всегда оцениваю кандидата и стараюсь его продать руководителю именно по несоответствию стандарту. И рассказываю, какие несоответствия и как этим можно управлять. Более того, чем меньше человек похож на других, чем больше он нестандартен, тем, скорее всего, эффективнее он будет на этой позиции. Вот это очень важный момент, но он сложен. Это всегда сложный человек, сложный сотрудник, к нему нужно найти подход. И здесь помощь HR-директора, HR-специалиста наиболее важна, потому что научиться управлять незаурядными людьми – вот где главное искусство HR.
Александра, вот могу поспорить. У меня довольно частые отзывы друзей, коллег примерно такого рода. Ну, я давно никакие резюме в компании не посылаю, я просто на сайте ищу генерального, звоню генеральному, потому что вот эти вот дебильства проходить тестами, собеседования, вот эти HR, которые сидят и спрашивают вопросы, которых научили где-то там, значит, в HR-клубе или на HR-тренинге или в ассессмент-центре, и я, это один реально мой знакомый, и я понимаю, что я никогда в жизни HR-ские эти собеседования дурацкие не пройду, просто потому что там какие-то девушки, которые ничего не понимают, мне задают какие-то вопросы по книжкам. Я звоню генеральному, иду к генеральному, говорю, я вот такой-то, я делал вот такие-то проекты для таких-то, и бьем по рукам, и я получаю эту работу. То есть все очень красиво звучит в теории, что есть HR, которые вот так все правильно проводят, а в практике бывают такие мнения.
Абсолютно согласна, что такое бывает. Сейчас, мне кажется, такого меньше, особенно раньше. Это было, особенно на позиции топ-менеджеров, когда подбирают, особенно когда приходится несколько собеседований. Сначала кадровое агентство, а потом HR-директор, потом... И вы понимаете, я вам что хочу сказать? Вот это вот отношение, ну, благо, если у него есть такая возможность там взять и там позвонить кому-то. Но это рынок, да, и таким образом он сужает сам себе возможности. Но большинство компаний устроены именно таким образом. И я вам хочу сказать, что я такого человека просто не покажу генеральному директору. Если на уровне директора он меня как будущего партнера не воспринимает, а воспринимает меня как какая-то девушка, да? Вот у меня был такой человек, знаете, подошел, он говорит, ну что, девушка, я с вами о чем буду говорить? Я говорю, знаете, а зачем вообще-то сюда пришли? Знаете, как вот так вот, вот сразу, как холодный душ. Я говорю, я не знаю, тогда давайте попрощаемся. Если вы сюда пришли, наверное, вы хотите что-то мне спросить. Если нет, мы можем пожать с вами руки и сказать «до свидания». На 180 градусов поворачивается и начинается. А когда уже начинаешь какие-то вещи задавать, когда там, знаете, начинают мозги у человека включать, когда особенно он врет про свои там доходы и так далее, и когда начинаешь просто считать и раскладывать его, очень серьезно меняется отношение, там, ты девушка, либо будущий все-таки партнер. И такие вещи, ну, я бы не рекомендовала так себе вести. Большинство крупных компаний так устроены, да, и это определенный этап. И что тут смотрится? Тут смотрится вопрос коммуникации, да, то есть, насколько он будет с тобой, как с партнером, потом работать и взаимодействовать, да, это про что говорил Борис, вот те самые отношения, команды, либо его примет, либо не примет, да, и, ну, оно так устроено, да, сейчас встает вопрос о том, что есть мелкие, менее крупные компании, они все-таки готовы сами больше приспосабливаться под талантливых сотрудников, крупным компаниям сложнее, да, и вот, ну, есть вот такие вот нюансы, когда в первую очередь смотрят, какие вещи, способность обучаться, и способность меняться, гибкость. Вот эти вот такие тренды, ключевые, основные. Есть такая фраза, которую и HR, и большинство используют. Мы берем в первую очередь за отношения, да, и за поведение, да. А знаниям и навыкам мы научим. Понимаете? Потому что отношения поменять нельзя. Человек, вот личность, ее нельзя поменять, да? Это то, что вот базово дано. И это наиграть нельзя. Вот вы говорите, вот много чему там учат. Но это не профессиональный актер, да? Все равно вот многие моменты нельзя 100% интервью спродюсировать. И знают и HR, и рекрутеры, какие задать вопросы и на что обратить внимание.
Маска вот
абсолютно.
Это,
да, знаете, как спотыкаются? Есть стресс-интервью, можно такой вопрос задать, что человек точно вот поведет себя, выйдет из этой ситуации наигранной. Это все читается. Поэтому прав Борис говорит, надо быть естественным. И действительно, если ты продаешь, но надо быть уверенным в себе. Нельзя перепродавать. Это очень читается тоже. Да? Потому что ты придешь и будешь неуспешным.
Спасибо, Татьяна. Это Татьяна Терентьева. Напомню, HR-директор издательства «Эксмо».
Я хочу согласиться вот с Татьяной, потому что вот человеческие качества, они важнее профессиональных. Американцы много лет тому назад проводили исследование, в чем заключается успех инженера. Мы говорим именно об инженере. И выяснилось, что на 70% это умение общаться с людьми, умение вести себя в коллективе, умение как-то развиваться. Вот это действительно очень важно. Потому что каждая компания, она уникальна по-своему. То есть в каждой компании есть какие-то вещи, которых он точно не знает, находясь вне нее. И вот умение воспринять это, умение обучиться, оно действительно во многом важнее, чем его профессиональные знания. Тут, конечно, очень важно еще, что человека, когда берут, профессиональные знания тоже важны. И очень часто бывает так, что HR, вот опять-таки с моей точки зрения, да, вот как там владельцы бизнеса, HR очень сложно оценить действительно профессиональные качества. И поэтому он может отсечь людей, которые не могут
просто
себя вести
в коллективе. Просто я представляю, даже в вашем бизнесе пришел такой аутичный, интровертный, нелюдимый айтишник, да, или инженер, или кто-то, может быть, он плохо одет, от него, не знаю, плохо пахнет, он какой-то вот вообще вот за один стол не хочет сесть с таким человеком, но если его собеседует HR, то он этот фильтр не проходит. А если его собеседует начальник, который привык с такими работать, он понимает, что да, мы его отсадим в угол, где он будет плохо пахнуть, но он там будет делать замечательную какую-то инженерную штуку.
Я могу сказать, что я такого тоже бы не взял, потому что если человек настолько аутичен, настолько от него плохо пахнет, что к нему никто не хочет подойти, а он работает в команде, то командная работа не получится. Поэтому я тут соглашусь с HR-щиками, которые отсекут его, и это будет правильно.
Спасибо, Борис. Это Борис Паньков, напомню, основатель компании «Omnicom». Друзья, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о собеседованиях, как их проводить, как их проходить. Мы в прямом эфире. Вопросы гостям можно задавать по телефону 65 10 99,6, либо на сайте finam.fm на страничке программы. Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 6.
Доброе утро, друзья. Напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим мы сегодня о собеседованиях. И телефон студии 65 10 99 6 по этому телефону, либо на сайте finam.fm можно задавать вопросы гостям. Есть у нас вопрос с сайта. Сергей спрашивает. Мне 50 лет, хотя я не выгляжу на свой возраст. Дают лет 40-42, но узнают его на собеседовании и сразу идут на попятную. У меня большой опыт, репутация. Может ли кто-нибудь из студии дать мне совет или лучше всего дать мне консультацию, как себя вести на собеседовании? Образование высшее, офицер запаса, подполковник, инженер-компьютерщик, в бизнесе 15 лет. Готов выслать свое резюме, это, видимо, к Борису, наверное.
Я могу сказать, что когда такой человек приходит в компанию, он должен показать, что он интересен компании, то есть он может дать что-то компании. И, соответственно, должен прийти, зажечь, сказать, ребята, я знаю, сделать, как надо сделать так, сяк и так, и вы получите такие-то результаты. Вы от меня получите пользу, возьмите и не разочаруйтесь. Я могу сказать, что у меня достаточно много людей в возрасте опытных, которые значительно сильнее, чем многие молодые, потому что у них есть некий такой философский взгляд на проблему.
Но у вас, Борис, в компании HR-ов нет, вам проще. Вот давайте послушаем HR-ов. Это же частая история, установки возрастные, что слишком старых не берем, слишком молодых не берем, без опыта работы не берем.
Есть такие вещи, и, безусловно, они диктуются в первую очередь самой деятельностью. И в данном случае тут, я всегда говорю, нет плохих специалистов, плохих людей, и нет плохих компаний. Есть хорошие специалисты, хорошие компании. Важно найти друг друга. И поэтому в данном случае тут важно, если компания устраивает себе эти ограничения возрастные, значит, деятельность такова, что человеку будет некомфортно. Но если она готова будет возрастом как бы пожертвовать, да, и такое как бы бывает очень часто. Я думаю, не будет сложностей. Там, где действительно важна зрелость, вот как говорит Борис, есть деятельность, где важна мудрость и зрелость, где либо очень много молодых, где это обычно, знаете, когда очень много вокруг рисковых там операций кто-то делает, и нужен кто-то зрелый, который будет немножечко вот эти вот вещи продумывать, и вот этот пыл, чтобы осел, да. Поэтому я думаю, он найдет свое место. Ну, тут, возможно, сложности будут какие-то, да, но важно просто понять, что он умеет делать хорошо и что он может, какую потребность, вот, как вы говорите, да, закрыть той либо иной компании. Вот тут очень вот это важно определиться. Да, есть такие ограничения по возрасту, но они диктуются как
причем
бы деятельностью.
Причем, мне кажется, ну, конечно, это поверхностно, обывательское впечатление, что довольно часто это не функциональные ограничения, а именно стереотипы. То есть мы вот почему-то решили, почему-то HR-служба нашей компании решила, что мы старше 47 не берем.
Вы понимаете, HR не ставит стереотип. Ну, вернее, HR не ставит ограничений. Стереотипы идут от уровня руководителя. HR, как правило, борются с руководителями, с этими стереотипами. Помимо возраста есть другие стереотипы, я вам хочу сказать. Кстати. Отдельно руководитель говорит, вот я буду смотреть людей, вот только из МГУ, все. Вот только из этого вуза. Других вузов я не признаю. Вот ему можно показать толпу людей и говорить ему о том, понимаете, в МГУ тоже бывают разные. Да? Вот посмотрите,
и другие вузы есть хорошие,
и вы понимаете, у нас ушло с этим руководителем 2 года. 2 года только после того, как он наступил на грабли и пришел ко мне и говорит: Тань, ну вот что же, вот видишь, и образование МГУ, и такое умное было, и все. Ну вот через 3 месяца ушла, и работать не захотела. Я говорю, ну вопрос-то очень простой. Ты берешь человека из МГУ с определенными амбициями, да, и ты работу-то даешь ему не по его амбициям, поэтому он и ушел. Очень часто вот, да, ставят вот эти ограничения, это есть мифы. Вот в таких университетах вот такие-то. Там вот это плохо, это хорошо. И мы сами
гендерные какие-то, да?
Гендерные бывают.
Мальчиков
берем, да. Вот на это мальчики хорошо с цифрами. Я говорю, ну где вы это вообще вот взяли? Мальчики хорошо с цифрами, а девочки плохо с цифрами. Есть человек. Есть человек, который больше работает
или
лучше
там,
с цифрами.
Или мальчики, да?
Да, абсолютно.
Прекрасная была девочка.
Есть и айтишники. И вот эти стереотипы идут от уровня руководителей. И скорее, я бы говорила, HR-ам приходится этими стереотипами также бороться и говорить, ну, посмотри ты этого 50-летнего, он тебе как раз сюда хорош, потому что тебе нужен зрелый, толковый, который будет успокаивать
без
твою молодежь,
амбиций.
Без карьерных амбиций, которого там через 2 года ты не придешь со слезами и не будешь говорить, ну, вот, опять ушел, и что ж такое, да, еще знаете, какое бывает, не берем женщин. Не берем женщин, если она не замужем и молодая. Но при этом я хочу амбициозную, с карьерными ожиданиями и так далее. Говорю, слушай, ну, такого не может быть. Если мы возьмем молодую, она не замужем, ей 30 лет, он мне говорит, выйдет замуж, родит. Не берем. Если берем 30 лет,
это разумное опасение, между прочим.
Ну, подождите. Но потом мы говорим, хорошо, не эту не берем, у нее маленькие дети. После беременности она тупела. После декрета она вышла, она вообще ничего не соображает. Я говорю, слушайте, вот понимаете, хочется приводить примеры вот руководителей, которые рядом с ним под боком. И приходится иногда, ну вот слушай, ну вот я вышла из декрета, вот ты со мной разговариваешь, я отупела. Ну, приходится вот на такой уровень даже переходить. Ну, потому что как вот иначе вот вернуть немножечко в реальность?
Вот тут очень интересная вещь Татьяна говорит. Я напомню, Татьяна Терентьева, HR-директор издательства «Эксмо». Мне кажется, действительно, такой подход не долбежкой по площадям, что вот у нас есть какие-то границы, а подход действительно очень хорошая аналогия, как вот этот человек подходит этой компании. Знаете, как для детей вот эти квадратный кубик в круглую дырку, в треугольную,
да,
дырку, надо,
да,
найти вот,
да,
эту,
абсолютно,
квадратную дырку. Такой момент. Вот пришел вопрос от слушателя, которому 50 лет, и это вызывает определенные проблемы при собеседованиях. А если, наоборот, молодой, ничего нету, опыта нету, все вот эти классические контрольные вопросы, на все ответ нет. И, знаете, получается, чтобы попасть... Ну, вот как, например, чтобы попасть на работу в хорошую западную компанию, нужно иметь опыт работы в хорошей западной компании. То есть нужно родиться, собственно, имея опыт работы в хорошей западной компании. Вот что с этим делать?
Я готова вот поднять этот вопрос и обсудить его, трудоустройство молодежи. С одной стороны, работодатель ожидает от молодого специалиста выполнения очень узкой функции, чаще всего исполнительской. А с другой стороны, сам молодой человек, выпускник вуза, которого учили разным точным и не очень точным наукам, и он ожидает, что он, конечно, точно придет в хорошую компанию, на хорошую должность, на хорошие деньги и будет решать исключительно мировые проблемы. Поэтому вот это несоответствие ожиданий и возможностей очень часто заставляет молодежь опускать руки, и они...
Особенно вот МГУ, когда... Я без претензий к МГУ, а вообще, когда в хорошем московском
МГУ
вузе...
никогда руки не опускают.
Вы знаете, разные есть специалисты.
Мне просто кажется, я здесь соглашусь с направлением мысли Александры, как... практикующий работодатель, причем у которого очень молодой, в принципе, состав людей в компании, многие после вуза приходили, или год, два, три после вуза, что, конечно, очень сильно завышенные ожидания. То есть, ну, просто за факт того, что я отучился и с корочкой куда-то пришел в Москве, ну, я не знаю, там, лимузин еще не прошу с водителем, но как-то вот все остальное уже совершенно неадекватное тому, что и человек не осознает, что он приносит в компанию, какая добавленная стоимость от тебя. Первое, реально несколько месяцев мы в тебя вкладываем и учим, потом ты начинаешь чуть-чуть создавать добавленной стоимости, только где-то, когда ты уже выходишь на проектную мощность нормально. Вот что с этим делать? Работодателю в первую очередь.
Крупные компании делают ставку на молодежь для того, чтобы обучать их, но потом разводят руками, что через 3-4 месяца молодые ребята уходят, получив уже знания, какой-то опыт. Что с этим делать? Мне кажется, нужно формировать у молодежи профессиональную адаптацию уже начиная с третьего курса. Нужно брать их на стажировки, на какие-то практики.
Стипендию, может быть, какую-то небольшую давать, чтобы люди были привязаны.
Глеб, абсолютно согласна. Не так давно я выступала на конференции работодателей, и все рассказывали, какие бюджеты готовят крупные компании для привлечения студентов. Вы знаете, я была поражена, на одного студента $300 в месяц – это бюджет на привлечение, на участие в ярмарках, на стажировки, на обучение, на участие в стройотрядах и так далее. Один простой вопрос хочется задать. Вы ребятам не пробовали платить эти $300? В месяц. Ведь они же делают реальную работу. Они приходят, они очень хотят быть полезными. У них есть три потрясающих качества, которые они могут продать. Первое – это их азарт, вкус и желание работать. Второе – это их свободное время. И третье – это их энергия. Но не всегда они умеют презентовать это. И когда крупные компании проводят конкурсы отборочные среди молодежи, мне кажется, они упускают очень много талантливых ребят, потому только, что молодые не могут в 19, 20, 21 год просто презентовать вот эти свои качества. Поэтому я предлагаю, что работодатель должен брать всех ребят, давать им какую-то работу, какие-то поручения, платить очень небольшие деньги для того, чтобы ребята чувствовали награду за свой труд. И вот в нашей компании Unistream Bank, да, мы ориентируемся на молодежь, у нас подготовлены стажерские места, и мы, более того, мы видим в них наш кадровый резерв, потому что это самые лояльные сотрудники. И в моей практике много было случаев, когда стажеры потом получали предложение от работодателя. Ну, скажем так, статистика такова. 53 стажера проходили стажировку в банке, 10 из них трудоустроились к нам. Вот эта статистика достаточно хорошая.
Спасибо, Александра. Напомню, это Александра Гусарова, HR-директор компании Unistream. Две реплики у нас есть на сайте. Первая реплика Сергея. Глеб, я услышал ответ на свой вопрос, выслал свое резюме на почту радиостанции. Передайте его Александре, пожалуйста. Я вот думал, что скорее Борису по профессии человека передадим, конечно. Местом поиска работы наша передача еще не была. Вот теперь первый опыт. Вторая реплика. Артем Давыдов спрашивает, как возможно избежать субъективности мнения HR, стереотипности при отборе, личной неприязни к соискателю. Мне кажется, очень хороший заход с обратной стороны, с той стороны баррикады, ведь HR тоже человек. И вот сейчас Татьяна и Александр все красивые слова сказали про то, как HR там, значит, хорошо продвинуто и разумно отбирает, но реально я понимаю, я пришел вот и не понравился этой девушке, которая сидит на той стороне стола, просто человечески не понравился. Вот как, что делать?
Ну, я могу вам сказать следующее, что да, мы тоже делаем ошибки. И откуда это идет? Это идет, возможно, вот эти вот образы. С этим, безусловно, HR должен как-то, вот у него это стоит как задача от этого уходить, да, основываться все-таки больше на фактах, потому что его задача...
А вот мне это как соискателю быть, если я вижу, что реально там субъективное осуждение,
антипатия? Ну, если
антипатия.
Прям вот на таком уровне, в данном случае настойчивость всегда, она полезна, да. Собственно, если со стороны дальше соискателя будет следующий ход, да, о том, что во-первых, рекрутер должен объяснить, почему нет. Да? То есть, если отказ идет соискателю, есть обязательное, как бы после собеседования, обязательно перезваниваем, говорим, причины, почему нет. Если не перезвоним, такое бывает, когда поточные, да, и обычно рекрутер не обещает, что перезвонит. Да? Обычно говорит, мы перезвоним, если дальше этап идет. Но если сам соискатель позвонит и не получит вот этих самых фактов, да, ничего страшного не будет, если он там куда-то еще отправит резюме настойчивости. Это такой хороший признак, хорошее качество.
Ну, а вот вы как отнесетесь, если вам, как HR-директору, будет завтра такой звонок, здравствуйте, я проходил собеседование у вашей подчиненной вот такой, то мне кажется, что была личностная антипатия, что я подхожу, вот давайте мы с вами встретимся, я попытаюсь доказать, что я молодец. Вы отфутболите или вы как-то разберете ситуацию?
Я обязательно встречусь с человеком. Есть несколько вещей. Безусловно, все мы люди, и есть ошибки. И, безусловно, я задам вопрос рекрутеру, в чем причины, какие факты, почему произошел отказ. Я, безусловно, встречусь с человеком, и если, ну, как бы, у меня нет там личностного какого-то, да, я другой человек, я как человек, да, то если наши факты совпадают, то я человеку как минимум объясню, почему нет. Если ошибка была на уровне рекрутера, то я могу порекомендовать показать его дальше уже непосредственно руководителю, да. Поэтому бывает такое, и можно так действовать, да, и, скорее всего, эта настойчивость со стороны руководителя, она, ну, она должна быть грамотной, эта настойчивость, да, она не должна быть гипертрофированной уж совсем, да.
Спасибо, Татьяна. Это Татьяна Терентьева, HR-директор издательства «Эксмо». В завершение передачи наш последний традиционный вопрос. Какие книги посоветуете, как по теме передачи, так и вообще по бизнесу, какие вам нравятся, какие вам помогают управлять и вести свое дело эффективно?
Мне кажется, одна из лучших книг по тому, какие люди нужны в компании, это «Адизис. История развития корпорации». Там как раз расписан
вот эти типажи психологические,
вся динамика, как создается компания, да, как создаются там группы таких единомышленников, какие требования к ним, как дальше потом компания растет, привлекаются профессионалы, как она может скатиться в бюрократию. Вот это очень важно.
Спасибо, Борис. Татьяна?
Ну, могу по собеседованиям. Есть Светлана Иванова, она очень хорошо объясняет именно таким языком про простым с точки зрения...
Причем у меня несколько же книжек,
несколько,
да, и про собеседование,
да,
и про
там про собеседование, то есть на что смотрят, то есть как себя вести и так далее. Ну и, собственно, можно и мою книгу по подбору персонала с моей коллегой Александрой Маевой тоже почитать, посмотреть. Там многие мифы мы пишем.
Как называется?
Подбор персонала. Подбор персонала. Да, подбор персонала. И... интересная достаточно вещь. Мне, в принципе, вот последняя книга в нашем издательстве вышла, это про Starbucks книга, да. Там именно про то, как удалось в условиях кризиса вывести компанию на новый уровень, и там про именно человеческие отношения, про очеловечивание
спасибо,
компании.
Спасибо, Татьяна. Александра, вы что посоветуете?
Вы знаете, я бы, честно говоря, не советовала бы читать стандартные правила поведения на собеседовании, потому что мое мнение, что чем более незаурядный человек, тем выгоднее он может себя продать. Я бы советовала вернуться к русской литературе и прочесть книгу Гончарова «Фрегат Паллада».
Почему?
Потому что восхищение русской культуры, России, вы знаете, мы уже где-то немножко утеряли, вот чувство самоутверждения и самоосознания как русского народа, вот в этой книге потрясающее. Рекомендую всем слушателям прочесть эту книгу.
Очень любопытная идея, очень нелинейная. Спасибо, Александра. Напомню, друзья, в эфире была программа «Время предпринимать». Говорили мы сегодня о собеседованиях. Удачно вам их проводить, эффективно вам их проходить, чтобы действительно и в ваших бизнесах люди находили себя, и вы как человек находили себя в хороших, эффективных бизнесах. До встречи через неделю в четверг в 10:00.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.
В Москве 11 часов. На Финам FM новости. В студии Олег Власов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко его главные темы. Континентальная хоккейная лига переносит на неопределенный срок начало чемпионата. Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль. Муаммар Каддафи по-прежнему находится в Ливии. Теперь подробнее об этих и других новостях. Континентальная хоккейная лига переносит на неопределенный срок начало нового сезона в связи с гибелью ярославской команды «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт лиги. Как заявил агентство «Эрспорт», вице-президент КХЛ Владимир Шалаев, матчи чемпионата не возобновятся раньше понедельника. О том, что начало сезона отложено, подтвердил и глава КХЛ Александр Медведев. Вот что президент континентальной хоккейной лиги заявил около получаса назад в эфире телеканала «Россия-24».
Сегодня после разговора с клубами, с ребятами, с хоккеистами, Вячеслав Фетисов, я и Андрей Коваленко приняли, представитель профсоюза, приняли решение перенести начало чемпионата КХЛ. И срок переноса будет определен сегодня в течение дня, но мы считаем, что надо дать возможность всем проститься с ребятами, осознать эту ужасную трагедию. Чтобы мы почувствовали себя еще раз вместе в этот тяжелый момент. И это решение было поддержано всеми игроками континентальной хоккейной лиги.
Также, по словам президента КХЛ, все клубы лиги готовы выделить лучших игроков для воссоздания ярославского «Локомотива». Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что команда «Локомотив» будет восстановлена в течение нескольких недель и будет выступать в этом сезоне.
Сколько пройдет времени, это трудно. Вообще вопрос психологии, да. В игровом плане.